суть масленицы, что праздновали наши предки. Хотите, расскажем правду про масленицу? Масленица – христианский праздник. А хотите, расскажем другую правду? Масленица – не христианский праздник. Масленицу изучали историки, этнографы, фольклористы, искусствоведы и богословы. Кажется, о масленице должны знать уже все. А нет, по сей день споры кипят. Поставим-ка перед собой стопку символических масленичных блинов и съедим их один за другим в новом видеоэссе «Академии Фомы» под руководством Натальи Харпалевой, автора журнала «Фома». Блин первый. Хронологический. Этот блин имеет весьма расплывчатые границы. Несмотря на якобы всем известное дохристианское прошлое масленицы, ученые ничего точно о нем не знают. Подошедшим до нас масленичным закличкам, календарным песням, обрядам, связанных с масленицей, можно распознать отголоски древнего языческого праздника, связанного с природными культами, культами плодородия и поклонения духам предков. Вот масленичная закличка. Например, «Благослови, мати, весну закликати, весну закликати, зиму провожати. Девочки сидели, венки завивали, весну закликали. Зовут весну с милостью богатую и со льном высоким, корнем глубоким, хлебом обильным. Гонит за кличками прочь зиму лютую, которая надоела, надоскучила, рученьки приморозила, все суставчики перезнобила, метель глазки повыхлёстывала». К масленице обращается как к существу живому, обладающему собственной силой и волей. Христианства здесь и близко нет, если, конечно, не пытаться отыскать в закличках скрытую молитву о благополучии и богатом урожае ко Творцу, которого тоже называют солнцем мира. Тем более, что есть заклички с другим зачином. «Подай, Боже, ключик весну отомкнути, зиму замыкати». Но не станем домысливать, а просто согласимся, что языческая составляющая в масленице присутствует. А как иначе? Мы живем в северных землях. Приход весны, смена тьмы и холода светом и теплом – это уже праздник, потому что мы просто выжили. А теперь важное. Никаких достоверных дохристианских источников о нашей масленице у ученых нет. Может быть, пока нет, но пока нет. Никаких. Нет источников и о том, как проходила масленица и в христианский период вплоть до XVI века. То, что масленица была, мы знаем. В «Повести временных лет», в Лаврентьевской летописи, Псковской первой и Псковской второй летописях упоминаются «месопуст», «сырная» или «масляная неделя». Но лишь в качестве обозначений календарного периода. И заметим, о каком календаре там идет речь? О христианском. Крещенная Русь живет по церковному календарю. Заглянем в Ипатьевскую летопись, где рассказывается о назначении игумена Прохора. «И повелел князь митрополиту поставить его с радостью игуменом, и поставлен он был на масляной неделе в четверг февраля 9-го. И так вступила в пост братья с игуменом». Ипатьевская летопись писалась в 15 веке, а игумена Прохора князь поставил в Киево-Печерском монастыре в 11 веке. И уже тогда вступлению братьев с игуменом в пост предшествовала масляная неделя. Только через 5 веков появляются свидетельства, как проводилась масленица. В первой половине XVI века австрийский дипломат Сигизмунд фон Герберштейн, находившийся в Великом княжестве Московском, оставляет свидетельство в своих записках о Московии, назвав нашу масленицу «карнавалом». Сигизмунд, не глубоко разбираясь в наших обычаях, приписывает масляную неделю к Великому посту. Контекст у австрийца подчеркнуто религиозный. Вот что он пишет. «Они, русские, постятся в Четыридесятницу целых 7 недель. На первой неделе употребляют молочное и называют ее сырную. Следующие недели все они, исключая путешествующих, воздерживаются даже от рыбы». К 18-19 векам относятся подробные описания празднования масленицы, которые укладываются в рамки православной традиции. В 20 веке в стране пропали и православная традиция, и сама масленица. Был создан неказистый суррогат, атеистический псевдофольклорный праздник «Проводы русской зимы», который не вписался ни в языческий, ни в христианский контекст, и вообще мало во что вписался. В наше время он заслуженно забыт. В последние десятилетия масленица возвращается к традиционному образу праздника. С одной стороны, сквозь официозные перегибы с пластмассовыми кокошниками на ляпистых масленичных чучелах посреди городских площадей и шаурму под синтезаторы. С другой, сквозь фантазии неоязычников с завываниями под шаманские бубны посреди Великого Поста в день весеннего равноденствия. К чему это? К тому, что Масленица для нас праздник, прочно и органично вписанный в русскую культуру и православную традицию. И если справлять Масленицу без суеверий, излишнего обжорства и с пониманием контекста, то в этом нет ничего предосудительного. Блин второй. Календарный. Масленица каждый год справляется в разное время, потому что она привязана к Пасхе. Масляная неделя начинается за 56 дней до главного христианского праздника – Воскресения Христова. Поэтому сырная седмица может попасть и на середину февраля, когда о встрече весны в широтах Центральной России или Русского Севера говорить не приходится, и на середину марта, когда в южных областях России весна давно в разгаре. Поэтому сезонный смысл праздника, прощание с зимой и встреча весны отходит на второй план. А на первый выходит подготовка к Великому Посту. По церковному календарю Масляная неделя – последняя из трех подготовительных недель или седмиц перед Великим Постом. Стоит отметить, что в церкви неделей называют воскресный день, а то, что мы привычно зовем неделей, называют седмицей. Так вот, Великому Посту, который тоже плавает по пасхальному календарю, предшествуют три подготовительные седмицы. Они нужны, чтобы настроить человека на предстоящий пост. Мы привыкли праздновать Масленицу одну неделю. Но есть свидетельство, что раньше она продолжалась больше двух недель. В конце 17 века патриарх московский Адриан хотел уничтожить бесовский праздник, во время которого порой гибло немало людей. Но он успел только сократить его с 14 до 8 дней. Сейчас Масленица продолжается всего 7 дней. И это именно подготовка к Великому Посту. Готовятся люди не только к скорым ограничениям в еде, но и к смене всего ритма жизни, к серьезной внутренней работе над собой. В воскресенье, предшествующее началу Масляной недели, в неделю о страшном суде, за литургией читается Евангелие от Матфея. Отрывок посвящен тому, как будет проходить страшный суд и по каким критериям будет судим человек. Господь говорит, что в Царство Небесное войдут те, кто в жизни творил добрые дела, а тем самым служил как людям, так и самому Богу. «Ибо алкал я, и вы дали мне есть, жаждал, и вы напоили меня, был странником, и вы приняли меня, был наг, и вы одели меня, был болен, и вы посетили меня, в темнице был, и вы пришли ко мне». Гулянья гуляньями, но православные стараются даже в разгар Масленицы не забывать о внутренних границах, о том, что в конце сырной седмицы наступит прощенное воскресенье. А значит, не стоит переполнять и без того полную кубышку грехов, за которые скоро придется просить прощения. Наоборот, готовясь ко встрече со Христом, желательно совершать дела евангельского милосердия, жаждущего напоить, голодного накормить, странника ввести в дом. Важно, что Масленица – праздник мировой. Пасхальный календарь принят не только в России, но во всем христианском мире. У нас с представителями многих других христианских конфессий разные церковные календари. Русская православная церковь продолжает следовать юлианскому календарю для определения дат праздников. В Европе придерживаются григорианского календаря. Но сами праздники те же. И Масленицу они тоже там у себя празднуют, только называют ее по-другому. Период разгульного веселья во время подготовки к Великому Посту обозначен в мире словом «карнавал». Словосочетание «карнем леваре» по латыни переводится как «лишить мяса». Названия у карнавалов все едальные. Крестьяне отказываются от мясной пищи примерно неделю готовятся к посту. Это и есть карнавал. Его основной смысл – нагуляться, повеселиться и от пуза наесться перед Великим Постом. Если вы хотите поддерживать свой культурный уровень и знать, что откуда пошло в культуре и искусстве, как русском, так и зарубежном, подписывайтесь на телеграм-канал Академии Фомы. Ссылка в закрепленном комментарии. Блин третий. Гастрономический. Спросим любого человека на улице. Блин – это символ чего? Солнца, ответит он. На самом деле традиция печь блины связана не с солнцем и не с Масленицей. Кроме Масленицы, когда мы еще едим блины? Правильно, на поминках. На помине едят блины, кутью и пьют кисель. Блины на Руси традиционно считались и по сей день считаются поминальной едой. В остальное время блины не были особенным лакомством. Их ели в течение всего года, продавали на улицах, как сытный стритфуд. И это были не жареные, а печеные блины. Тесто заливали в сковороду и засовывали сковороду в печь. Да, но при чем тут православная традиция? А вот при чем. Сырной седмице предшествует воскресенье, неделя о страшном суде. А воскресенью предшествует что? Вселенская родительская суббота. Поминальная служба, когда церковь молится о христианах, отошедших в вечность, а особенно о людях, умерших насильственной смертью, не получивших отпевания. Запокойных текстов в этот день много, но они не унылые, а радостные, исполненные надежды на всеобщее воскресение. Во Вселенскую родительскую субботу православные поминают предков, не только родителей, родственников, а всех крещенных христиан. А чем поминают у нас предков? Блинами. Вот вам и связь. Поминальные масленичные блины начинали печь в родительскую субботу еще до начала сырной седмицы. А потом пекли и дальше, до прощенного воскресения, продолжая поминать предков. Поминальный блин старались не резать ножом, а ломать, разрывать. Отдавали нищим на помин души. Здесь опять вспоминаем «жаждущего напои, голодного накорми». К масленице блины, как праздничное лакомство, привязали довольно поздно, в 18-19 веках. До этого масленичной едой были гороховые комы, колобки, тоже изделия из теста, только напоминающие шарики, булочки. Пекли также толстые лепешки, оладьи и другие изделия. Седмица не зря зовется сырная. Сыром раньше называли творог. Предыдущая перед сырной седмицей неделя в народе звалась пестрой или кривой, потому что в какой-то день мясо уже не ели, а в какой-то еще можно было есть. До пестрой была неделя сплошная, то есть мясоедная. А вот с наступлением сырной седмицы – все. К мясу не притрагивались. Зато можно было есть все молочное. Коровы к началу весны телятся и начинают доиться. Масла, молока много. Вся масляная неделя – это гости. В каждом дому сажают за стол, а там и самовар, и пиво свое, и все не мясное, что в доме есть – на стол. Есть до икоты, пить до перхоты, петь до надсаду, плясать до упаду. На взгляд язычника своим разгулом и обжорством обеспечиваешь себе сытый стол на весь будущий год. На взгляд православного успеваешь наесться перед постом, в который тебе предстоит много недель, сидеть на брюкве и капусте. Блин четвертый. Горелый. Народные масленичные традиции – тонкая тема. К чему-то церковь относится терпимо и лояльно, а что-то не допускает категорически. Церковь выступает против гадания. Да, гадали не только на святки, но и на масленицу. Это колдовство и магия, а заигрывать с темными силами не надо.
Да ведь это у вас тут в подземном царстве и колдовать-то можно. А у нас там колдовство хуже воровства. Колдовать нельзя.
Нельзя?
Церковь выступает против сжигания масленичного чучела. Это язычество. С неодобрением смотрит на столб с призами, на который принято залезать на масленицу. Ну, здесь, для знатоков, если углубиться в историю, в смыслы, столб – это фаллический символ и тоже языческие отголоски. Про чучело его действительно на Руси сжигали, но далеко не везде. Где-то мастерили соломенные куклы, где-то условную масленицу изображал обряженный в яркое тряпье веселый мужик, которого сажали на бочку и возили в санях по всей деревне. А в других местах жгли костры из ветоши, стоптанных лаптей, сломанных колес, тряпья. Чучело не жгли. Когда речь идет о восприятии костра как ритуала очищения, это языческое мировоззрение, которое христианская традиция не разделяет. При этом в христианстве огонь имеет важное значение. Например, свеча – символ молитвы человека перед Богом и напоминание, что Христос – свет миру. Но это символ внутренней духовной работы, а не ее магический заместитель. В масленичных кострах был и утилитарный смысл. Люди после зимы буквально избавлялись от ненужных вещей и хлама, хотя утилитарность связывалась и с задачами духовного плана. Масленичные костры бросали остатки скоромной еды, выливали в огонь молоко, кидали недоеденную рыбу, выпечку, чтобы не было лишнего искуса в пост. Молоко горит, масло горит. Прощай, масленица. Блин пятый. Загульный. Известное развлечение «Штурм снежной крепости». Крепости строили и штурмовали не по всей России, а в отдельных областях. Где-то казаки верхом на лошадях брали снежные бастионы, выстроенные на льду озера. Где-то крепости охраняли бабы и отбивались от мужиков метлами. Этот обычай отсылает к воинской традиции. Как и в боях стенка на стенку, которые традиционно на Масленицу проводились и после которых в старину и выбитых зубов хватало, и поломанных конечностей. А того раньше и забитые до смерти были нередким делом. Люди в разгуле меры не знали. Прибавьте сюда обильные возлияния, обжорство, которое не знало пределов и от которого тоже умирали. Патриарх Адриан как раз это имел в виду, когда в 17 веке хотел запретить бесовский праздник. Как говорил герой известного романа, «Широк человек, слишком даже широк, я бы сузил». Есть традиция, которую соблюдали на Масленицу во всех регионах России. Это катание. Кататься можно и с ледяных, и снежных горок, и на качелях, и на каруселях, и в снегу. Но главное катание, конечно, это конные упряжки. С лентами, с бубенцами, с вышитыми полотенцами выезжали целыми семьями. Прибывали на съездки со всех окрестных деревень, станиц и хуторов. Наряжались сами, наряжали коней, украшали сани, катали молодых, которые поженились в предыдущем году, хвастались обновами, пели песни. На Масленицу катались и молодые, и старые, и простой люд, и царственные особы. Огромные катальные горки устраивались в пригородах Санкт-Петербурга. Катанию от церковной власти никаких препятствий. Только не зашибитесь и шею не сверните. А еще Масленица – это про переодевание, маски, костюмы. На эту историю можно посмотреть по-разному. Прискорбно, если человек хочет скрыться под маской, чтобы позволить себе распутство, на которое с открытым лицом постыдился бы идти.
Вам кажется, что вы надели чужие личины? Нет, вы их сняли. Вы явились ко мне в своем подлинном естестве.
Это еще и наивно, если помнить, что когда предстанешь перед Богом, все тайное станет явным. А может человек вложить сюда и другой смысл? Вся эта жизнь масленичная, с сытым пузом, плотской радостью, при всей яркости, не дает чего-то настоящего. Во всем здесь подмена. А подлинного себя я могу обрести, когда эту маску, Великий пост сорву и обращусь к пище и радости небесной. Блин шестой. Семейный. Масленица – глубоко семейный праздник. Масляная неделя – время сватовства, построения отношений. Только не в современном смысле, а гораздо целомудреннее. Те же катания, выход и выезд парней, девушек в люди – прекрасный повод присмотреться друг к другу. Масленичные ярмарки с их балаганами, театром Петрушки, каруселями тоже были не только про купи-продай, но и про смотрины, где заневестившаяся девушка могла себя показать. Недаром так много поцелуйных игр игралось именно на масленичных ярмарках. Поцелуйные игры подразумевали выбор того, к кому сердце расположилось, и поцелуй с ним в знак этого выбора, разумеется, не такой, как в современных страстных киносценах. Ведь это хоть и поцелуйная, но все же игра. Такая форма развлечения не считалась постыдной. На Масленицу вообще действовали послабления в обычно довольно строгих нормах публичного проявления симпатий. Познакомились, просватались. А там, глядишь, и свадьбу можно назначить. В Великий пост свадеб не играли. А вот после Пасхи, на Красную Горку или уж осенью, после сбора урожая, можно повенчаться. Масляная неделя – время чествования молодоженов. Их хвалили, наряжали, катали с гор и на тройках, валяли в снегу, пели специальные песни. А кто холостым за год остался, того символически наказывали. Могли чурку к ноге привязать, в саже вымазать, чтобы не засиживались в бобылях. К поддержке семейных ценностей относятся и выезды к родне на Масленицу. В другое время года хозяйственных забот у крестьянской семьи столько, что ни к родителям в соседнюю деревню, ни к теткам-дядькам не выберешься. А тут положено заехать и к теще на блины, и к деверям-золовкам на посиделки, и просто к соседям заглянуть. Каждый масленичный день кого-то навещали. Блин седьмой. Покаянный. В церковном плане особенности есть у всей сырной масленичной недели. В храме каждый день читаются молитвы, посвященные посту и покаянию. Со вторника во время богослужения произносится молитва древнего подвижника Ефрема Сирина «Господи и Владыка живота моего». Во время этой молитвы верующие совершают земные поклоны. Но самый важный и особенный день сырной седмицы – прощенное воскресенье. Широкая масленица закончилась. Утром верующие идут в храм, где церковь вспоминает изгнание Адама и Евы из рая. На литургии читается отрывок из Евангелия от Матфея, где есть слова: «Если вы будете прощать людям согрешения их, то простит и вам Отец ваш Небесный, а если не будете прощать людям согрешения их, то и Отец ваш не простит вам согрешений ваших». Последний день Масленицы, прощенное воскресенье, не зря называли во многих местах целовальником. С 4 дня все гуляния и катания завершались, и начинались визиты к родственникам. Только уже не застолье ради. Теперь в гостях долгие прощения, прощания с низкими поклонами, пожеланиями в радости встретить светлое Христово воскресение и обязательными троекратными целованиями всех по очереди. Кстати, двойной смысл прощенного, прощального воскресения понимали почти буквально. В этот день не только просили прощения, но и на самом деле прощались. С одной стороны, для русских людей Масленица была своеобразным концом времени. Раньше время как бы двигалось по кругу. Из года в год почти ничего не менялось. Год прошел, пластинка доиграла. Очередной круг времени закончился. Нужно заводить пластинку заново. А вот заведется ли – это еще вопрос. Будет ли новый круг по окончанию этого года – неизвестно. Поэтому прощенное воскресение связано было и со словом «прощай». Бог весть, увидимся ли завтра, встанет ли завтра снова солнце, наступит ли долгожданное тепло, растает ли снег на полях – неизвестно. Будут ли все живы еще год, доживут ли до следующей Масленицы? Это народное представление о жизни, связанное с цикличностью времени. Но есть и другое понимание прощенного воскресения, пронизанное христианским смыслом и историей Великого Поста. На заре христианства египетские монахи удалялись на время Великого Поста в пустыню. Уходили, не зная, вернутся ли. В пустыне они могли заболеть, их могли растерзать дикие звери или убить разбойники. Поэтому перед расставанием просили друг у друга прощения и на всякий случай прощались. Вот от них, по преданию, традиция перешла в богослужение всей христианской церкви. И в прежние времена, и сегодня вечером прощенного воскресения во всех православных храмах вечерняя служба с особым чином прощения. Верующие примиряются друг с другом, чтобы с чистым сердцем, неотягощенным обидой и злобой на ближнего вступить в Великий пост и потом встретить светлое Христово воскресение. И напоследок. Так грешно ли Масленицу праздновать? Кто-то, послушав наш рассказ, возмутится. Ну и пусть со временем многое языческое из Масленицы испарилось, а православное добавилось. Но корни там эти есть. Так зачем христианам вообще руки об этом пачкать? И такого человека мы в ответ тоже спросим. А вы точно разобрались, про что христианство? Раз заговорили вы про руки, давайте на этом примере и остановимся. Допустим, были люди, которые руки использовали самым диким образом. Кто у соседа ценное или тайком тащил, а кто в руки камень брал и в другого бросал. Когда христианство приходит к таким людям, оно разве говорит «отруби им руки, чтобы от их дикого прошлого ничего не осталось»? Нет. Христианство преображает людей так, чтобы теперь эти руки продолжали служить, но уже для другого. Протянуть милостыню нуждающемуся, укрыть теплым покрывалом мерзнущего. Слово «преображает» здесь ключевое, потому что оно открывает нам и критерий греховности. Что от этого преображения человека уводит, то и называется грехом. Это слово на греческом, то есть на языке, на котором написано Евангелие, ведь буквально и означает «промах мимо цели». И в этом смысле, что Масленица, что православный Великий пост могут стать временем промахов, а могут – временем работы по преображению души. Могут стать временем разгульного веселья, а могут – временем осознанной подготовки к встрече с Богом. Автор текста – Наталья Храпалева, автор журнала «Фома». Если вам понравилось видеоэссе, поддержите наш проект по QR-коду или ссылке в описании, чтобы мы могли создавать новые видео. Подписывайтесь на Академию Фомы, чтобы лучше понимать корни русской культуры.
Ой, масленица, кривошейка,
ой, кривошейка, кривошейка, кривошейка.
Дожидали мы тебя же хорошо. кривошенько,
ой!